Самуил Яковлевич Маршак, 1887-1964 годы жизни. Литературный путь Самуила Маршака не представляется, как у многих поэтов и писателей его поколения, расчлененным на этапы или периоды, которые бы различались в коренном и существенном смысле. Можно говорить лишь о преимущественной сосредоточенности его то на стихах для детей, то на переводах, то на политической сатире, как в годы войны, то на драматургии или, наконец, на лирике, как в последние годы жизни. Но и здесь нужно сказать, что он никогда не оставлял полностью одного жанра или рода поэзии ради другого и сам вел именно то многопольное хозяйство, которое настойчиво пропагандировал в своих пожеланиях литературным друзьям и воспитанникам. Маршак, каким мы знаем его с начала 20-х годов, с первых книжек для малышей, где стихи его занимали как бы только скромную роль подписей под картинками, и до углубленных раздумий о жизни и смерти, о времени и об искусстве в лирике, завершающей его литературное наследие, ни в чем не противостоит самому себе. В этом смысле он представляет собою явление исключительной цельности. По внешнему признаку Маршак кончает тем, с чего обычно поэты начинают – лирикой. Но это умудренное опытом жизни и глубоким знанием заветов большого искусства лирическая беседа с читателем вовсе не похожа на запоздалые выяснения взаимоотношений поэта со временем, народом, революцией. Он начал свой путь советского писателя зрелым человеком, прошедшим долгие годы литературной выучки, не оставив, однако, за собой значительного следа в дооктябрьской литературе. Ему вообще не было нужды на глазах читателя что-то в своем прошлом пересматривать, от чего-то отказываться. Не связанный ни с одной из многочисленных литературных группировок тех лет, не причастный ни к каким манифестам, не писавший никаких деклараций в стихах или прозе, он, попросту говоря, начал не со слов, а с дела. Скромнейшего, по видимости, дела – выпуска тоненьких иллюстрированных книжек для детей. Почти полувековая работа Самуила Яковлевича Маршака в детской литературе, художественном переводе, драматургии, литературной критике и других родах и жанрах не знала резких рывков, внезапных поворотов, неожиданных открытий. Это было медленное, непрерывное в упорном труде изо дня в день накопление поэтических ценностей, неуклонно возраставшее с годами. Его слава художника, упроченная этой последовательностью, чужда дуновением моды и надежно застрахована от переменчивости литературных вкусов. Маршак освобождает своих биографов и исследователей от необходимости неизбежных в других случаях пространных толкований путей и перепутий его развития или особо сложных, притемненных мест его поэзии. Если бы и нашлись места, требующие известной читательской сосредоточенности, то это относилось бы к Шекспиру, Блейку, Китсу или кому другому, с кем знакомит русского читателя Маршак-переводчик, которому заказаны приемы упрощения или облегчения оригинала. Подготовкой Маршака к выступлениям в детской литературе периодом, когда складывались основы его, как говорится, эстетического кодекса, были годы, о которых он рассказывает в автобиографической книге «В начале жизни». По счастливой случайности стихи гимназиста Маршака, прибывшего в Петербург из Острогожска обратили на себя сочувственное внимание Стасова, а также Горького и Шаляпина, принявших непосредственное участие в жизненной судьбе юного поэта, устроивших ввиду предрасположенности его к туберкулезу в Ялтинскую гимназию на свой счет. Но этот период, так сказать, литературного вундеркиндства Маршака еще далеко отстоял от появления его первых книжек для детей и приобретения литературного имени. Еще были годы учения на родине и в Англии, куда он отправился юношей, годы разнообразной малозаметной литературной работы, от переводов до репортажа, но главное – годы непрерывного накопления знаний, изучения языков, отечественной и мировой поэзии, в которой он потом всю остальную жизнь чувствовал себя поистине как дома. Одним из самых бесспорных и всемирно признанных достижений советской литературы за ее полувековую жизнь, ее расширением средств своего влияния на читателя, является как раз этот период ее. Развитая детская литература во всем ее жанровом многообразии. В становлении и развитии этого рода литературы Маршаку по праву принадлежит особое место как критику, редактору детской литературы, собирателю и воспитателю ее разнообразных сил и талантов. Здесь едва ли найдется имя поэта или прозаика, которое не было бы в свое время замечено, поддержано или даже выведено им в люди. Но прежде всего, говоря без обиняков, Самуил Яковлевич Маршак первым в русской литературе посвятил главную часть своей большой жизни, выдающегося поэтического таланта, именно детской литературе, которая до него не имела далеко того безусловного общелитературного значения, какое имеет ныне. Во многих смыслах детская книжка – это взыскательнейший экзамен для поэзии вообще, насколько она обладает своими изначальными достоинствами ясности, существенной занимательности содержания и непринужденной энергии, естественной как дыхание, мерности и незаметности формы. Сказки Пушкина, хотя они не предназначались для детей, Маршак считал наивысшим образцом детской поэзии. Эта часть пушкинского наследия, прямо идущая от русской народной сказки, была для него не менее дорога, чем Евгений Онегин или лирика великого поэта. Его наблюдения над стихом сказок поражают зоркостью, обращенной к таким предельно простым случаям, где, казалось бы, уже совсем нечего искать. Туча по небу идет, бочка по морю плывет. Его восхищал лаконизм этих строчек, где разом, без отрыва пера от бумаги, нарисовано вверху огромное небо, а внизу огромное море. Он отстаивал не случайность того, что небо помещено в верхней, а море в нижней строчке. Как часто Маршак цитировал строки из сказки о царе Салтане о выходе из бочки младенца-богатыря Гвидона, исполненный веселой энергии, пружинистости действия. Сын на ножки поднялся, в дно головкой уперся, понатужился немножко, как бы здесь на двор окошко нам проделать, молвил он, вышиб дно и вышел вон. Здесь ударность последней, прекрасно инструментированной строчки «вышиб дно и вышел вон» действительно звучит подобно заключительному возгласу считалки в детской игре. Ритмическую счетность своих стихов для малышей Маршак даже подчеркивает разбивкой, при которой на строку приходится одно-два коротких слова. Поэзия Маршака взращена на доброй русской пушкинской основе, и поэтому она оказалась способной обогатить и нашу детскую литературу множеством прекрасных образов мировой поэзии, детскими песнями, сказками, шутками и прибаутками разных народов. В наибольшем объеме представлена у него Англия, дом, который построил Джек, Шалтай-болтай, Гвоздь и подкова и множество подобных чудесных вещиц. Но и другие страны и народы, советские и зарубежные, перекликаются в детской поэзии на русском языке под пером Маршака. Русская школа поэтического перевода, начиная с Жуковского и Пушкина и кончая современными советскими поэтами, дает блистательные образцы переводов лучших произведений поэзии и иных языков. Эти переводы прочно вошли в фонд отечественной поэзии, стали почти неразличимыми в ряду ее оригинальных созданий и вместе с ними составляют ее заслуженную гордость и славу. Советскому поэту на основе достижений отечественной классической и современной лирики удалось с блистательным успехом довести до читателя своеобразие исполненной простоты, ясности и благородного изящества поэзии Бернса. Переводы Маршака выполнены в том словесном ключе, который мог быть угадан им только в пушкинском строе стиха, чуждом каких бы то ни было излишеств, строгом и верным законом живой речи, пренебрегающей украшательством, но живописной, меткой и выразительной. Маршаку удалось в результате упорных многолетних поисков найти как раз те интонационные ходы, которые, не утрачивая самобытной русской свойственности, прекрасно передают музыку слова, сложившуюся на основе языка, далекого по своей природе от русского. Он сделал Бернса русским, оставив его шотландцем. У Маршака не найдешь ни одной строки, ни одного оборота, которые бы звучали как перевод, как некая специальная конструкция речи. Все по-русски, и, однако, это поэзия своего особого строя и национального колорита, и ее отличишь от любой иной. У которых есть, что есть, те подчас не могут есть. А другие могут есть, да сидят без хлеба. А у нас тут есть, что есть, да при этом есть, чем есть. Значит, нам благодарить остается небо. В этих двух предложениях шуточного застольного присловия, где многократно повторен и повернут коренной русский глагол «есть», и где все совершенно согласно со строем русской речи, может быть одно только последнее слово «небо», тоже чисто русское слово, в данном своем значении вдруг сообщает всему четверостишию особый оттенок, указывает на иную, чем русское, природу присловия. Такая гибкость и счастливая находчивость при воспроизведении средствами русского языка поэтической ткани, принадлежащей иной языковой природе, объясняется, конечно, не тем, что Маршак – искусный переводчик-виртуоз. В поэзии нельзя быть специалистом-виртуозом, а тем, что он настоящий поэт, обладающий полной мерой живого, творческого отношения к родному слову. Поэзия Бернса была для Маршака счастливой находкой, но не случайным подарком судьбы. Чего искал, то и нашел. Прирожденный горожанин, детство и юность которого не ступали босыми ногами по росяной траве, не знали трудовой близости к природе, не насытили память запахами хлебов и трав, отголосками полевых песен, он обрел в поэзии Бернса ее почтенность, реальность народной жизни, то, чего ему решительно недоставало для приложения своих сил. И он вошел в поэтический мир шотландского поэта, чтобы раскрыть этот мир и для нас в наибольшей полноте и цельности. Но расслышать, почувствовать особую прелесть поэзии народного языка можно только при условии крепких связей с родным. В двустишии переводчику Маршак формулирует строгий завет переводческого дела. «Хорошо, что с чужим языком ты знаком, но не будь по вражде со своим языком». Он часто повторял, что успех поэтического перевода определяет не только знание языка оригинала, но и в первую очередь знание и чувство языка родного. Одной из особенностей литературной судьбы Маршака является то, что период лирического освоения мира, сосредоточение сил на этом жанре, представляющем, так сказать, привилегию молодости, этот период пришелся у него на годы, когда обычно слабеет или вовсе затухает жар поэтической мысли. Эту пору лирической активности поэта отделяет от его юношеских опытов более чем полустолетие, в течение которого читатели узнали, признали и полюбили Маршака, автора популярнейших книжек для детей. Маршака-драматурга, сатирика, первоклассного переводчика, публициста и литературного критика. Обращение к лирико-философскому жанру в поздней зрелости, точнее сказать, в старости, у Маршака отмечено глубиной и ясностью мысли, юношеской энергией интонации, непринужденной живостью юмора и, если грустью, то не расслабляющей и безнадежной, но по-пушкински светлой и умудренной, мужественно приемлющей неизбежное. Все умирает на земле и в море, но человек суровее осужден. Он должен знать о смертном приговоре, подписанном, когда он был рожден. Но, сознавая жизнь и быстротечность, он так живет наперекор всему, как будто жить рассчитывает вечность, и этот мир принадлежит ему. Лирика последних лет Маршака, конечно, несет на себе печать возраста, недугов, невеселых дум и предчувствий. Противоестественным было бы отсутствие в ней этих мотивов. Но как он при всем этом полон жизненных интересов, какую высокую цену он определяет быстротекущему времени, как много у него связей с живым сегодняшним миром, насыщенным мыслями и страстями людей. В ритмике, языке, интонациях негромкой, сосредоточенной речи, в стремлении к афористической завершенности лирических миниатюр Маршака нетрудно заметить следы опыта его переводческой работы. Можно даже сказать, что он обнаружил в себе лирика в практическом рабочем соприкосновении с высокими образцами мировой лирической поэзии, в первую очередь Бёрнса и сонетов Шекспира. Но этот опыт здесь смыкается с живой потребностью личного высказывания, исповеди сердца и проповеди самых дорогих для поэта нравственных и эстетических заветов. Это сообщает лирике Маршака самостоятельную ценность, как принято у нас выражаться, самовыражение, если, конечно, не придавать этому слову, как некоторые, значения греховности. Искренность этого лирического самовыражения особо скрепляется тем, что носитель ее, не молодость, более подверженная соблазну подражания вдруг возникающей моде, а возраст, которому уже незачем казаться чем-нибудь. Ему важнее всего быть самим собой. Это одно из бесспорных преимуществ старости, пусть не очень веселых. Как это нередко бывает, Маршак долго болел, слабел, а умер почти что внезапно, как бы уронив перо на полуслове и сообщив особую знаменательность незадолго до того написанной прекрасной строфе. Немало книжек выпущено мной, но все они умчались точно птицы, и я остался автором одной последней недописанной страницы. Статью о литературном творчестве Самуила Яковлевича Маршака написал Александр Твардовский, озвучила Надежда Прокма.